Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж», и тема сегодняшней беседы называется «Искушение светской властью». И рассмотрим Евангелие от Матфея, 17 главу, с 22 по 27 стих. Но первая часть нашей беседы будет называться «Предсказание Сына Божия о своем пленении иудеями, убиении и славном воскресении из мертвых». И мы читаем 22 стих, 17 главу. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его». Евангелие от Матфея, 17 глава, 22 стих и начало 23 стиха. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Всегда Господь соединяет благоприятное с печальным. Это для того, чтобы апостолы не устрашились, когда это печальное внезапно наступит, и чтобы они были движимы готовностью Духа, действительно, опечаливая их словами о том, что он должен претерпеть смерть, он должен был возбудить в них и радость, потому что сказал, что в третий день восстанет, то есть воскреснет». Конец цитаты. С одной стороны, братья и сестры, недавно, казалось бы, по повествованию Евангелия от Матфея, произошло исцеление отрока-лунатика. Ученикам был преподан урок, как можно усилить личную веру, молитву и постом. А теперь Христос предсказывает свои страдания и смерть. И тут же присовокупляет радостную весть о своем пресветлом воскресении. «И в третий день воскреснет», говорит он о себе. Евангелие от Матфея, 17 глава. Вторая часть 23 стиха. Казалось бы, эти слова о воскресении Христовом должны вдохнуть радость в сердца апостолов, но далее в этом же стихе, его окончательная часть, мы читаем, «И они весьма опечалились». Блаженный Иероним так истолковал это обстоятельство. «Затем их печаль и глубокая печаль проистекает, несомненно, не от неверия, напротив, они знали, что и Петр был исправлен, потому что мыслил не о том, что Божие, а то, что человеческое, но от того опечалились, что они из любви к наставнику не были в силах слышать о нем что-либо неблагоприятное и унизительное». Конец цитаты. Напоминание об апостоле Петре есть напоминание, братья и сестры, о том случае, когда, услышав о грядущих страданиях Сына Божия, апостол стал противоречить своему учителю. И Господь выговорил ему, назвав его Петра противоречащим, по-еврейски сатан, это слово означает противник. Некоторые ошибочно думают, что Господь в этот момент назвал апостола Петра прямо самим как бы лукавым, но это не так, потому что еврейское слово сатан означает противоречащий, и когда Петр противоречил, Господь обратил его внимание на это. Но об этом мы говорили, когда беседовали по другим главам. Блаженный Феофилакт вносит в свое истолкование и несколько другой смысл. Часто заранее говорит им о страданиях, чтобы не подумали, что он против воли страдает, а вместе с тем для того, чтобы они приучились и не смутились неожиданным событием, когда оно наступит. Конец цитаты. Далее мы переходим к теме, которая выше наименована нами «Искушение светской властью». И мы читаем Евангелие от Матфея, 17 глава, 24 стих. Скажу сразу, что у святых отцов даются разные истолкования вот того отрывка, который мы сейчас будем читать. Я постарался собрать все вместе, чтобы показать вот палитру мнений церковных экзегетов, истолкователей Слова Божия. И мы читаем Евангелие от Матфея, 17 глава, 24 стих. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Евангелие от Матфея, 17 глава, 24 стих. Внешне, братья и сестры, этот случай напоминает случай с монетой, на которой было изображение кесаря. Об этом мы будем читать, если будем живы, Господь позволит, в Евангелии от Матфея, 22 глава, 16 по 20 стих. Но сходство двух случаев только внешнее. Если в 22 главе ответ на сложный вопрос дает сам Сын Божий, то здесь чрезмерную расторопность проявляет апостол Петр, за что и получает наказание от своего божественного учителя. То есть к апостолу Петру подходит собиратель дидрахм, спрашивает, учитель вас не даст ли дидрахмы, и апостол не спешит спросить у учителя, можно ли давать пожертвование этим людям или нет. Казалось бы, все ясно. Собиратели дидрахм собирали деньги на содержание Иерусалимского храма. Сказано, всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу, то есть на содержание храма. Книга Исход, 30 глава, 13 стих. Содержание храма Иерусалимского стоило больших денег, но не таких больших, какие собирали. Историки пишут. Итак, в соответствии с законом Божьим было установлено, что каждый иудей мужского пола старше 20 лет должен платить ежегодный храмовый налог в полсикля. А два сикля, они составляют более крупную монету. То, что называется сатир. В эпоху Неемии, когда народ был беден, налог был установлен в 1/3 сикля. Полсикля были равны 2 греческим драхмам, и налог обычно так и назывался – дидрахма, как он назван и в этом отрывке. Налог составлял 2-дневный заработок подъемщика. В год храм собирал в виде налога более 2 миллионов таких дидрахм. Теоретически налог был обязательным, и администрация храма имела право накладывать арест даже на имущество неплательщиков. Большая часть полученных денег шла на различные взятки римским властям, то есть светской власти. на их согласие повышение по служебной лестнице того или иного священнослужителя храма. Любая должность в Иерусалимском храме покупалась и продавалась. И хотя римские чиновники не имели права появляться на территории храма, кроме предела Соломонова, все сделки со смещениями, повышениями, перемещениями, понижениями священнослужителей решались во дворе римского прокуратора. А такой важный вопрос, как назначение первосвященника, решался на уровне римского сената в Риме или даже самим кесарем, римским императором. Коррупция царила на любой из ступеней священнического служения в Ветхозаветной церкви. Через храмовую казну отмывались деньги римлян, сирийцев, греков, египтян. Деньги давались в рост и под проценты. И когда апостола Петра спросили: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» И он, апостол Петр, не спросившего Господа, находит свой ответ, вольно или нет, но он, апостол Петр, втягивает маленькую общину Иисуса Христа и его учеников в коррумпированный шалман нечестивых сборщиков податей и их коррумпированных и проворовавшихся боссов. И далее мы читаем. Он говорит: «Да». Евангелие от Матфея, 17 глава, начало 25 стиха. Апостол Петр, за кого ты говоришь «да»? От чего имени, даже не посоветовавшись, ты говоришь «да»? От имени Господа Иисуса Христа, который и будет распят всеми этими до мозга погрязшими в коррупции и воровстве архиереев и старцев, ты говоришь «да»? По-настоящему? Всем этим книжникам и фарисеям было все равно, о чем учит и проповедует Иисус из Назарета. Им было все равно. Их смущало одно, что за ним ходит много народа. Это подчеркивают евангелисты, что много народа ходило за ним. Об этом можем прочитать в Евангелии от Матфея 15:30, Евангелии от Марка 6:34, 8:1, 9:14, Евангелии от Луки 6:17, 6:37 и так далее. Они боялись, что их синагоги и храм опустеют, и доходы падут, именно поэтому и искали, чтобы погубить Иисуса, потому что богатство ставили на первое место. Сказано: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного», то есть богатые распяли Христа, «а вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Последующие гонения на христиан тоже организовывались богатыми первосвященниками, священниками храма. Вот такую цитату мы находим у Иакова, 2 глава, 5-6 стих. «Все так называемые религиозные обвинения, которые синагога задним числом выдвинула против Иисуса из Назарета, не выдерживают ветхозаветной критики. Он, Сын Божий, ни в чем не нарушил закон Божий и никого к этому не призывал. Напротив, он обвинял современных ему иудеев, что они оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру». Евангелие от Матфея 23:23 и подобные цитаты встречаются в Евангелии от Луки 11:42. В Нагорной проповеди, вскрыв духовный смысл заповедей Божиих, таинственный смысл, духовный, то, что у иудеев назывался сот, он сделал закон более строгим, призвав исполнять не только внешнюю, но и внутреннюю духовную суть заповедей Творца. сказано: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 по 20 стих. Превзойти праведность книжников фарисеев означало достигнуть ее и подняться на более высокий духовный уровень исполнения Божьего закона. Итак, апостол Петр от лица Сына Божия сказал сборщикам дидрахм «да». И далее мы читаем. «И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Евангелие от Матфея, 17 глава, 25 стих. Вторая часть 25 стиха. Сравнивая храмовых священников, всех этих иудейских старцев и архиереев, с царями земными, Христос показывает этим вопросом, что все эти сборы денег и поборы шли не на Божьи дела, а на шумные пиры иудейских архиереев с их языческими правителями, взятки, подношения безбожным первосвященникам саддукеям. Вот почему Господь и говорит, обращаясь к апостолу Петру: как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? А пошлины-то брали на храм. Святой Иероним Стридонский считает, что подать собиралась и на язычников-оккупантов. Святитель Иоанн Златоуст и другие не разделяют эту точку зрения, но в любом случае эти деньги, как взятки, оказывались в дворце прокуратора римского и отсылались в Рим, покупались высшие должности иерархические у властей светских. Апостол Петр уже понял, что Господь Иисус Христос мягко выговаривает ему. И далее мы читаем. Петр говорит ему, отвечая на этот вопрос: как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины? И вот, отвечая на этот вопрос, Петр говорит ему: с посторонних. И Иисус сказал ему: итак, сыны свободны. Евангелие от Матфея, 17 глава, 26 стих. То есть, братья и сестры, мы свободны, чтобы оплачивать всех этих нахлебников народа Божия. Хотят есть, пусть питаются от благовествования и работают собственными руками. Сказано: разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. 1 Коринфянам, 9 глава, 13-14 стих. И еще. Достойно начальствующим пресвитерам, то есть протоиереям, должен оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит: не заграждай рта у вала молотящегося, и трудящийся достоин наград своей. 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих. Я не случайно привел здесь эти две цитаты, ибо их прямо можно использовать по отношению к ветхозаветным храмовым священникам, хотя здесь апостол Павел ведет речь о новозаветном священстве. Дело в том, мы уже однажды касались этого вопроса, священники храма, тогда это был единственный храм на всей земле, совершенно оставили обучение народа и занимались только совершением треб и сбором пожертвований. Причем они создавали даже такие боевые отряды, которые делали набеги на крестьян и отбирали у них последнее. Левиты, не храмовые священники, которые не служили в этом единственном храме на холме, они, как крепостные крестьяне, работали на архиереев и старцев. И только фарисеи и книжники выполняли функцию преподавателей Торы, Пятикнижия Моисея. Но их проповеди, вот книжников и фарисеев, были перенасыщены народными сказками, суевериями, нелепыми примерами, неправильными цитатами. Именно о таковых апостол писал, что надо веровать, не внимая иудейским басням, то есть надо веровать во Христа, не внимая на иудейские басни и постановления людей, отвращающихся от истины. Послание к Титам, 1 глава, 14 стих. На прошлой беседе, когда мы говорили о отроке-лунатике, я привел свидетельство из Талмуда, что иудеи считали, что бесы прячутся в кустах ночью рядом с отхожим местом. И вот такие суеверия они проповедовали, книжники и фарисеи. Конечно, это было не Слово Божие. И когда Иоанн Креститель вышел на проповедь Слово Божие, потом сам Сын Божий, потом апостолы, Слово Божие вернулось к людям. И далее мы читаем, Сын Божий говорит апостолу Петру, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море. Вот что значит, чтобы нам не соблазнить их? Ты сказал «да». У верующего человека «да» – это должно быть «да». Если бы ты сказал бы «нет», у верующего человека «нет» означает «нет». Вот в этом смысле Христос произносит эти слова. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море. А вот здесь уже Господь наказание дает Петру. Пойди на море, брось уду, удочку, и первую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у нее рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Матфея, 17 глава, 27 стих. Да, можно только представить смущение апостола Петра, когда Господь говорит, если ты так поспешно за меня говоришь «да», ну что ж, значит, наверное, ты можешь закинуть удочку в море, поймать рыбку и вытащить монетку. Ну, иди, лови. Святые отцы видят по-разному смысл этого стиха. Некоторые говорят о прославлении Христа как царя и земли, и моря. Святитель Иоанн Златоуст настаивает на том, что Господь, как Творец неба и земли, свободен от всякой подати, но как человек не возражает и перепоручает это дело Петру. Святитель Кирилл Александрийский учил, что мы подобны рыбе, выловленной апостолами, и во рту этой рыбы царская монета Христос, который оплатил наши долги за душу и за тело. Ориген настаивал на том, что поскольку Иисус Христос есть образ Бога невидимого, а не образ человеческого видимого кесаря, изображенного на монете, то он, Христос, извлекает монету из моря не своими руками, а руками апостола Петра. Коль скоро тот дал на сие поспешное и необдуманное согласие, ну вот пусть теперь он и ищет эту монетку. Как мы видим, истолкования по данному вопросу различны. Но мы видим апостола Петра, который пребывает в двухсмысленной ситуации, которую он сам и создал своей поспешностью. Всегда, когда мы не вопрошаем Бога и дерзаем сами предполагать за Создателя, как поступить в той или иной ситуации, всегда, когда мерилом нашего поступка является не закон Божий, а наше «да» или наше «нет», это ставит нас в довольно сложное положение. К тому же мы становимся и заложниками собственного слова. Сказано: «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. Некоторые священнослужители, особенно на американском Западе, в наше время используют военные конфликты для обогащения своих церквей. Но подобное происходит не только на американском Западе. Некоторые священнослужители в наше время сидят у нефтяных и газовых труб и вылавливают жирных бизнесменов, готовых поделиться с ними своими сатирами, долларами или евро. Но те крепко сжимают свои деньги в своих ртах, и немало потребуется усилий, чтобы, перепачкавшись и провоняв рыбой, выдрать что-то из их глоток. Впрочем, всякий раз, когда апостол Петр, призванный самим Сыном Божьим ловить человеков, возвращается к обычной рыбной ловле, в Писании, в Новом Завете, это всякий раз означает его сомнение, разочарование и даже кораблекрушение в вере. Последний раз это произойдет, когда после смерти Спасителя на кресте, в разочарование и отчаяние, что все кончилось и все, не дождавшись воскресения Христова, он воскликнет: «Иду ловить рыбу», то есть на прежнюю профессию возвращаюсь, «иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобой», и других подбил. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 3 стих. То есть была предпринята попытка вернуться к прежнему образу жизни. Но можем ли мы, вкусившие, сколь славен Господь, искать для себя чего-то нового? Ведь Бог к тому же и ревнив. И мы ничего не поймаем, сидя у сточных каналов и клоак спекулятивной экономики современного, захлебывающегося в собственном эгоизме мире, или ища свою дырку в нефтяной или газовой трубе, а хуже всего получать транш прямо из рук эмиссаров Антихриста из океана. Братья и сестры, брать деньги от частных лиц или входить в какие-то обязательства, брать деньги от частных лиц, которые распоряжаются ресурсами русской земли как частной собственностью, прямо противоречит Слову Божию, где сказано: «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие на ней». Псалом 23, стих 1. Все ресурсы планеты, ее природное богатство, собственность Бога, переданное во владение человеку в лице наших прародителей, сказано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею». Бытие, 1 глава, 26 стих. Выражение «и над всею землею» означает обладание и плодородным слоем планеты, и всеми ресурсами, скрываемыми в ее недрах. Все мы, каждый живущий на земле человек, наследовал от Адама и Евы право наследовать их права и приоритеты, то есть владычествовать над рыбой морской, над птицами небесными, над зверями, над скотом и над всей землею. Разделив человечество на разные языки, народы, Бог установил границы ответственности для каждой расы, нации и народа. Если говорить современным языком, каждому выделил свою квоту. Сказано: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Вот слово важное. «И пределы их обитания, книга Деяния 17:26. Пределы их обитания, эти слова означают, что никакой иностранец не имеет права владеть чем-либо в зоне нашего обитания, тем более обогащаться за счет наших ресурсов. В законе Божьем прямо сказано: землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, говорит Господь, вы пришельцы и поселенцы у меня. Книга Левит 25:23. То есть ресурсы планеты – это дар Бога всем обитателям земли в пределах их обитания. И никто не может сие общее достояние объявлять своей собственностью, а теперь и леса, и водоемы становятся чьей-то частной собственностью. И простой человек, выезжая на природу за грибами, за ягодами, все чаще и чаще видит таблички, на которых написано: «Не входить, не подходить, частная собственность». Кто-то распродал общественную собственность, лесные и водные богатства, ресурсы и плодородные земли. И пока все это не будет национализировано, мы должны считать живущими себя на оккупированной территории со всеми вытекающими из этого условиями. И какой стыд, когда служители церкви, иногда мы подыгрываем ворам, правителям, чиновникам, казнократам, политикам, масонам. И когда мы стремимся выстраивать с ними все более и более тесные отношения, сказано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, 6 глава, 11-12 стих. То есть мы должны вести войну с бесами алчности, жадности, грабежа и наживы, и не заигрывать содержимыми этими бесами, олигархами и плутократами, а реально открыто обличать и вразумлять их, уврачевывать их, подвергая всевозможным церковным прещениям. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. У меня вообще иногда создается впечатление, когда я читаю некоторые документы, что мало кто читает вообще Священное Писание. Надо ли платить налоги? Надо. Сказано: «Для сего вы и подати платите, и так отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк». Послание к Римлянам, 13 глава, 6-7 стих. Но это не значит, что христианин должен связывать себя некими денежными обязательствами с ворами и коррупционерами, вкладывать свои средства, тем более общинные, церковные, в преступный бизнес, окончательная цель которого – полное социальное порабощение собственного населения, которое уже безжалостно ограблено и разорено. Это и есть преступление не только против людей, но и Бога. Сказано: «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его». Вы слышите, братья и сестры, поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста, то есть процента, на чем строится вся современная банковская система. И прибыли не бери, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Это книга Левит, 25 глава, 35 по 37 стих. И еще: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле». Второзаконие, 23 глава, 19-20 стих. Богатство, как я часто говорю, зона духовного риска и позор наших православных общин. Сказано, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь, то есть имя православного христианина. Далее Иаков пишет, если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Иакова 2 глава 6 и 9 стих. Вот сейчас внимательно послушайте, братья и сестры. Предпоследняя часть данного отрывка. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Эти слова означают, что правителей мы почитаем так же, как и всех остальных людей, по заповеди, относящейся к каждому человеку. Возлюби ближнего твоего, как себя самого. То есть так же, как соседей по подъезду, знакомых по работе и так далее. Но апостол Павел прибавляет, но если поступаете с лицеприятием, общаясь с властью, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Конец цитаты. То есть, если мы выстраиваем добрые отношения с представителями власти и олигархами, не как с простыми людьми, чтобы помочь им реально обрести спасение, но чтобы воспользоваться преимуществом их положения или урвать кусок от их богатства, то апостол Иаков, брат Господень, считает, что в этом случае мы становимся соучастниками их преступлений. Грех делаем, и перед законом Божиим оказываемся преступниками, то есть такими же казнокрадами, грабителями собственного народа и безжалостными эксплуататорами. Словами «возьми его и отдай им за меня и за себя», Господь говорит, возьми его, то есть пойманный в рыбе сатир, и отдай им, заменяй за себя, показывает всю нелепость происходящего. Какую ценою можно оценить Бога? И какой выкуп человек может дать за свою собственную душу? Сказано, и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Это слово Божие. Если же нет, не давайте, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, в какую, то есть плату, они оценили меня 30 сребреников. Захария 11 глава 12-13 стих. И еще. Хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего. И не даст Богу выкупа за него, дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Псалом 48, 7 по 9 стих. Другое дело, когда человек зарабатывает своими руками, богатеет своим талантом, своими способностями, и, как настаивают святые отцы, спасается обнищанием, то есть меценатством и благотворительностью. Такой богатый человек становится подобен Закхею, когда он, просвещенный светом Евангелия, воскликнул: «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Такие благотворители и меценаты не трубят перед собою, но именно с их помощью возрождаются храмы, ширится дело православной проповеди, ими же оказывается помощь радиостанции «Радонеж». И главное, возникает новая форма социального взаимоотношения между христианами, как и сказано. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание Галатам 6:10. Итак, апостол Петр, опрометчиво пообещавший от своего лица, а главное, от лица Господа заплатить сомнительный налог, сидит с удочкой на берегу реки, моря, океана и надеется поймать рыбу с сатиром, монетой во рту. Это для него урок и для нас, и наказание. Ничего нельзя делать, не спросившись у Господа. То есть, не выяснив с помощью закона Божия, противоречит или не противоречит это воле Создателя, как нас учит апостол Павел. Итак, все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Спаси, Христос. Вопрос, можно ли сдавать квартиру, не является ли это ростовщичеством? Нет, ни в коей мере это не является ростовщичеством. С изменением условий жизни в обществе вы можете повышать и цену на квартиру, которую сдаете. Ничего страшного в этом нету. Некоторые задавали вопрос, деньги в банках, значит, является ли это ростовщичество в таком абсолютном смысле? Скорее всего, нет, потому что инфляция съедает ваши деньги. Сколько бы ни повышало бы государство пенсию, прожиточный минимум, инфляция все съедает, поэтому, скорее всего, они должны нам, но не мы им. Но если реально, значит, вы имеете какой-то доход, который вы не заработали, то вы можете его использовать для помощи вашим родным, близким, и это будет правильно. И вопрос в записке, кто такой Агасфер? Агасфер – это такая легенда о вечном жиде, который якобы был причастен к страданиям Сына Божия и получил наказание вечно жить, пока вот он своими глазами не увидит пришествие Христа в этот мир. Но это не православная легенда, она родилась в западном мире. Есть авторы, которые писали на эту тему, поэтому, собственно говоря, это не то, что относится к области предания. И у нас есть телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, проходящий сейчас кризис повсеместно по всему миру, это нельзя ли считать, это, что это гнев Божий против как раз безбожной власти, и не только власти по всей, ну, ко всем людям безбожно ведущих жизнь. Спасибо, Господи.
Я думаю, что это наказание за те военные конфликты, которые христианские страны осуществляют против мусульманских стран. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, это страна, которая считает себя христианской, они имеют сильное, мощное вооружение, они устраивают ковровые бомбежки, гибнут женщины, дети. По сути дела, осуществляется какой-то крестовый поход, который, конечно же, к кресту Христову никакого отношения не имеет. Это геноцид. И Господь всегда воздает тем людям, которые совершают какие-то дурные поступки. Вы видите, как на Америку обрушиваются вот эти ураганы, зона отдыха Флорида превратилась у них в зону бедствия, там без конца какие-то ураганы, все смывает с лица земли. Я смотрел цифры, сколько погибло людей именно мирного населения в Афганистане с приходом туда американцев, и сколько людей погибло в Ираке. Это страшные цифры. Это страшные цифры. Даже во время Второй мировой войны за такой короткий срок не было таких ужасных потерь именно среди мирного населения. А потом в результате они превратили эти страны в какие-то лагеря для подготовки террористов-смертников, потому что люди, которые потеряли своих детей, своих жен, своих родителей, они, конечно, хотят мстить, и они будут мстить. Зло, оно всегда возвращается. Но американцы-то, они за океаном, а мы в подбрюшье своей страны имеем разъяренные эти анклавы исламские, где этот улей американцы весь его они разбудоражили, и непонятно, чем все это кончится. Но кровь никогда напрасно не проливается. Давид, царь Божий, он вел Божьи войны с язычниками. Язычники – это богопротивные люди. Но Господь не позволил ему, за то, что он пролил слишком много крови, построить храм Господень. Иерусалимский храм – это была его главная мечта. То есть никаких священных войн не бывает. Война – это всегда грех. Война – это такая ситуация, когда мы не могли решить духовный вопрос. И, исчерпав весь духовный потенциал, переходим к каким-то физическим действиям. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Раба Божия Илия. Простите, пожалуйста, я хотела бы задать вот какой вопрос. Я на протяжении нескольких лет получаю помощь от лица, которая работает в риэлторской конторе. То есть она непосредственно занимается вот продажей и покупкой там участков земли. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Домов, ну, в общем, частной собственности.
И она помогает вам деньгами?
Да, она помогает мне деньгами, ну и прочим, но в основном деньгами.
Я неоднократно говорил о том, что десятина с древнейших времен давалась для того, чтобы очистить деньги. Вот иногда действительно человек участвует в каких-то операциях, может быть, он и не является первым лицом в проведении той или иной экономической операции, но все-таки задействован в ней и появляются какие-то деньги, вот деньги надо очищать. Если эта женщина, она дает десятую часть или какую-то часть вам безвозмездно, то это ее акт покаяния. Грех всегда остается грехом, но в Писании сказано, что даже если ты кружку холодной воды подашь во имя Христова, то тебе это воздастся в день суда. Это тебе реально воздастся в день суда. Я помню, когда в свое время была война в Чечне, по благословению священноначалия я возил туда гуманитарную помощь для наших солдат, я возил туда теплое белье. Ну, мы по радио Радонежу объявляли здесь, что собираем носки шерстяные, шерстяные перчатки, шапочки шерстяные. И собирали также детские вещи. И помогали мы в основном нашим солдатам и чеченским детям, которых встречали там по ходу передвижения нашей колонны. И однажды был случай, когда нас остановили рядом с Семашкинским лесом, недалеко от Грозного, остановили боевики. И, конечно, мы с нами расправились, но один из этих боевиков узнал меня. Он сказал, этот поп, он раздавал бесплатно сгущенное молоко нашим детям. И они все как-то смягчились, говорят, да благословит тебя Аллах, поезжай дальше. И я вспомнил слова из Писания, где сказано, пущенный по водам хлеб всегда возвращается к человеку. То есть, если мы делаем добро, оно к нам возвращается. А если мы делаем зло, оно нас настигнет непременно, от него никуда не уйдешь. Зла надо бояться. Вот Божья заповедь, око за око и зуб за зуб. Чему учит нас эта заповедь? Она учит нас в оке ближнего любить свое собственное око. И в зубе ближнего любить свой собственный зуб. Чтобы ты знал, если ты выбьешь око ближнего человека, то твое око удалят, тоже выбьют. Или если ты выбьешь зуб у человека, твой зуб тоже выбьют. Поэтому весь закон, даже в тех своих частях, где, казалось бы, говорится о чем-то очень строгом, это заповеди, которые приносят гармонию в этот мир, счастье и благополучие между людьми. А когда люди нарушают божественные принципы, ведут захватнические войны. Ведь война, например, Америки с Афганистаном и Ираком, это не война между христианами и мусульманами. Это война за нефть, за ресурсы на планете, потому что ресурсов становится все меньше и меньше. Это хищническая война. Если бы были другие мотивы, может быть, Господь иначе реагировал на поведение Америки. Но так как это делается, без сомнения, они за это получат Божье возмездие. Бог поругаем не бывает. Есть ли в Священном Писании предсказание о тяжелых временах. Конечно, есть в Евангелии от Матфея, 24 глава, 7 стих, даже 6 стиха и ниже. «Также услышите о военных слухах, о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». То есть сначала будут слухи, то есть политические конфликты, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Начинаются войны, и будут глады, то есть голод, моры, это эпидемия, и землетрясения по местам. Вот это выражение «по местам», я думаю, здесь Господь подсказывает, что все эти катаклизмы природные, они будут происходить как точечные удары с небес от Божьих ангелов гнева против тех народов, которые делают зло. Потому что Бог, Он поругаем не бывает. Пожалуйста, телефон уже на что-то говорите, мы слушаем.
Батюшка, благословите рабу Божию Ирину.
Господь благословит.
Я слышала, что в вашем храме, единственном в Москве, можно заказать 40-частную просфору. Так ли это? Что это за просфора? Как это сделать?
Вы знаете, я скажу так, что наш храм – это такой же храм, как и все другие храмы в Москве. И никаких принципиальных отличий нет. У нас отличия какие? У нас храм в аварийном состоянии, потому что мы не можем начать ремонт. Мы не можем начать обустройство территории, потому что храм захвачен заводскими властями, и некий господин Хайтович, он там сдает в аренду всю территорию. Он не дает нам иметь юридического статуса для того, чтобы мы что-то могли бы исправить в этой ситуации. Наш храм нуждается в помощи. Если у вас есть желание вот именно заказать молебен, там, просвору, конечно, если вы закажете в бедном храме, это будет намного лучше, чем если вы пойдете в богатый храм, где и без вас много людей приходят, заказывают просфоры, заказывают молебны и так далее. Спасибо вас, Господь.
Oh.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –